Говорит Радио Свобода.
В Москве 5:00 утра. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Одно из зданий Сената США было эвакуировано после обнаружения подозрительного порошка. Власти Грузии ввели в зону конфликта в Южной Осетии 250 военнослужащих. В Хабаровском крае расследуется новое дело о дедовщине. Одно из зданий американского Сената в Вашингтоне было в среду вечером эвакуировано. По сообщениям телеканалов CNN и Fox News, в одном из помещений был найден подозрительный порошок. Его исследуют вызванные на место происшествия эксперты. Никто из находившихся в здании, где работают в основном помощники сенаторов, не пострадал. В Южной Осетии обостряется обстановка. Министерство обороны России заявляет, что Грузия, нарушив соглашение, ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 военнослужащих. В среду вечером в зоне грузино-осетинского конфликта военная полиция Грузии задержала 3 российских офицеров. Их обвинили в пересечении границы без виз, но обещали освободить после оформления въездных документов. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в издевательстве над другим военнослужащим. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Дальневосточного военного округа, подтвердился факт избиения Нагайцевым весной прошлого года призывника из Саратовской области Евгения Коблова. Арестованный также признался в содеянном. Избиение побудило Коблова бежать из части, находясь вне которой он промочил и обморозил ноги. Позднее у солдата развилась гангрена, что привело к ампутации ног. Уголовное дело против рядового Коблова, возбужденное по факту его побега из части, прекращено. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин заявил в Госдуме, что новые пенсионные законы Туркмении могут привести страну к гуманитарной катастрофе. Он сказал, что пенсии более чем 100 тысяч пенсионеров будут урезаны, и выразил особую озабоченность судьбой русских пенсионеров. В интервью туркменской службе нашей радиостанции Рогозин заявил:
«Там фактически речь идет о начале гуманитарной катастрофы. Поэтому мы требуем вмешательства не только России, мы требуем вмешательства через парламенты, к которым мы собираемся обратиться. Ну, мы можем только по парламентской линии это делать. Мы требуем вмешательства вообще международного сообщества в ситуацию, гуманитарную ситуацию и политическую ситуацию в Туркменистане»,
сказал Дмитрий Рогозин. 25 января президент Туркмении Сапармурат Ниязов объявил о резком сокращении пенсионного обеспечения. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Испании. Сегодня пройдут переговоры Путина с испанским премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В центре внимания вопросы двустороннего экономического сотрудничества, важнейшие международные проблемы. Планируется подписание совместной декларации о борьбе с терроризмом. В среду вечером король Испании Хуан Карлос дал ужин в честь президента России. У российского посольства в Мадриде в тот же день прошел небольшой митинг, участники которого протестовали против нарушений прав человека и ограничения демократических свобод в России.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих странах продолжаются акции протеста, вызванные публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. На юге Афганистана в столкновениях с полицией убиты 4 человека, 9 ранены. Представитель американского командования заявил по этому поводу:
«Все началось с мирной демонстрации, не более 200 мирно настроенных людей. Однако демонстрация потом вылилась в насилие, что и привело к гибели нескольких афганцев»,
сказал военный представитель США. В Стамбуле прошел митинг протеста журналистов, рассказывает наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
Несколько сот сотрудников ведущих изданий провели митинг возле здания суда, где проходит процесс над 5 их коллегами. Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку подсудимых и вступили в столкновение с полицией. На митинге было зачитано обращение сопредседателя межпарламентской комиссии Турция-Европарламент Хуста Лагендайка, осудившего процесс над журналистами. Главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго Гранд Динг» заявил: «Журналистов, как и известного турецкого писателя Орхана Памука, обвиняют в оскорблении нации из-за высказывания о геноциде армян в годы Первой мировой войны. Подсудимые организовали конференцию по армянскому вопросу, где выступили с осуждением осуждением властей, до сих пор не желающих согласиться с фактами. Турция отказывается признать геноцид армян на территории бывшей Османской империи. Журналистам грозит до 10 лет тюрьмы. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Против палестинской автономии под руководством Хамас могут быть введены санкции, если эта группировка не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование. Об этом заявила в среду, выступая в Вашингтоне, министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила после переговоров с Ливни, что Вашингтон по-прежнему выступает за создание независимого палестинского государства в результате мирного диалога. Райс предостерегла Израиль против односторонних шагов.
Президент Буш уже говорил, что на финальной стадии мирных переговоров нужно будет принять во внимание новые реалии по сравнению с 1967 годом. Но ни при каких обстоятельствах никто не должен предпринимать такие шаги заранее, потому что эти вопросы должны обсуждаться только на финальной стадии.
Сказала Кондолиза Райс. В Белграде арестован приближенный Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Саша Бадняр был задержан на днях, однако об аресте стало известно лишь в среду. По закону он может оставаться под стражей без предъявления обвинения до 30 дней. Бадняр был в 90-е годы членом службы безопасности Младича. Ранее сербские власти арестовали другого телохранителя генерала. Ратко Младич разыскивается Гаагским международным трибуналом по обвинению в геноциде и других военных преступлениях, совершенных во время конфликта в Боснии в середине 90-х. В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях. Одно из зданий Сената США было эвакуировано после обнаружения подозрительного порошка. Власти Грузии ввели в зону конфликта в Южной Осетии 250 военнослужащих. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Испании.
В Москве 5 часов 7 минут. Сейчас прогноз погоды на четверг, 9 февраля в некоторых городах России. В Томске пасмурно, снег во второй половине дня, температура минус 4, минус 6. В Екатеринбурге облачная погода, без осадков, температура воздуха днем минус 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге ясно, температура минус 12-14 градусов. В Москве сегодня 9 февраля облачная погода, без осадков, температура воздуха около 15 градусов ниже нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с томскими коллегами. В Европе отметили День безопасного интернета. В российских регионах также начали обращать внимание на его безопасность. О том, какой она должна быть, кто, кого и от чего должен защищать в глобальной сети, мы и будем говорить сегодня с экспертами в Томске, Челябинске и Екатеринбурге. В эфире «Время свободы» к другим темам этого часа. «Диггеры за права граждан» – название нового общественно-политического движения, о создании которого сегодня официально будет объявлено в Москве. По словам лидера движения Вадима Михайлова, «диггеры» будут следить за безопасностью на ключевых объектах городской инфраструктуры. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Известно, что диггеры – это люди, которых интересует то, что находится под землей, и в сферу их интересов входит не только сам спуск, но еще и исследования. Сегодня диггеры создают общественно-политическое движение. У них есть свои политические убеждения.
Я за то, чтобы между Яблоком и СПС возник союз, и мы будем первые, кто туда вступим. Но поскольку пока никак господин Явлинский не может на это разродиться, наше объединение будет помогать оставшимся демократическим силам и отдельным демократическим настроенным правым гражданам за собой ощутить живое, честное, массовое гражданское движение, которым, я думаю, любым властям придется серьезно считаться и советовать.
Заявил лидер движения «Диггера за права граждан» Вадим Михайлов. Он продолжает.
Мы рассматриваем свое движение в серьезном политическом поле. Это консолидация как правых, так и левых оппозиционных сил России. Совместного противостояния антиконституционным действиям, ущемляющего права российских граждан. Наше движение должно быть сильным, потому что добро должно быть с определенными кулаками. Время конфронтации или каких-то там черных пиаров или лазаний по люкам прошло, нужно уже выходить из коротких штанишек, которых нам стараются обличать. Нам важно спасать людей.
Вадим Михайлов обещает, что движение «Диггера за права граждан» будет обеспечивать контроль за безопасностью на стройках.
Инициатива граждан против строек и так далее проходила в полсилы, если не меньше. Сейчас мы объединяем это все в Центральный комитет противостояния. Мы будем выставлять известных правозащитников, с нами работает и Пономарев, доводить это до международного арбитража.
А также обеспечивать контроль за безопасностью в метро.
Метро мы посвятим объединительную пресс-конференцию с профсоюзом метрополитена. Создать совместно с правоохранительными органами спецподразделения, которые могут вовремя локализовать ситуацию проникновения незаконных лиц. Более того, развивать системы телеметрии и внедрять их широко в подземное пространство. Взрывы в подвижном составе, о которых мы, кстати, предупреждали, могут легко перейти во взрывы со стороны подземных коммуникаций. Запрещение городской думы пошло именно по нам. Они закрыли люки и думают, что в результате они осуществили безопасность. Бороться с ведьмами в лице диггеров, это значит практически оголить подземку, потому что кроме нас никто не рассказывал и не говорил до последнего времени, что там может происходить.
Вадим Михайлов считает, что объединение граждан в движение, которое будет контролировать объекты городской инфраструктуры, приведет к обеспечению общей безопасности. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Тему сообщений продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих горожан, каких общественных организаций не хватает в России.
Наверное, защиты прав человека должны больше всего выступать именно в роли консультантов, потому что профессиональную помощь они там не могут оказывать. У человека возникли проблемы, должен прийти туда, ему должны указать, куда идти, потому что не все люди сейчас знают, где их могут защитить и в чем выражаются их права.
Прав потребителей. Социальная защита рабочих на производственных предприятиях. Ну, чтобы социальные права были не декларированы, как на бумаге у нас есть, а в жизни, чтобы почувствовали люди, когда работают с тяжелыми условиями труда, чтобы была какая-то защита у них.
Помощи пенсионерам, чтобы отстаивала их интересы. Невероятно в этой стране миниатюрная пенсия. Как они должны представлять в Думе свои интересы? На всех уровнях власти. Пенсия у простого человека 2600. Как на эти деньги жить? Уже совершенно не думают о пенсионерах.
Молодежных каких-нибудь организаций надо сделать побольше, чтобы развивалась, не была такой агрессивной и больше позитива.
Ну, не ходили, не пили водку там по подъездам, а занимались чем-то, допустим, какими-нибудь либо современными видами танца или какой-то другой творческой деятельностью.
Чтоб кружков побольше было бесплатных.
На мой взгляд, их так много. Такие разные они функции выполняют. И вообще, выполняют ли они эти функции, не выполняют они эти функции. Ну, документы для них определенные должны существовать. Наверное, контроль. Отчеты мы сегодня какие угодно можем написать. Скорее всего, контроль. Со стороны государства, тех органов, которые обязаны их контролировать.
Права человека, это, конечно, первое. Второе, правам малоимущих, допустим, благотворительные какие-нибудь организации, вполне были бы уместны в России. Тут дело в эффективности этих организаций. Насколько они эффективны и как они действуют. Если они просто получают деньги от спонсоров и просто их покупают себе иномарки, так толку от них никакого. А если они действительно занимаются защита прав человека, допустим, от произвола чиновников, ну, допустим, там и прочих, то такие организации должны быть. Тут главное не в количестве, главное в качестве.
Их слишком много, не то что не хватает. Это невозможно регулировать.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, каких общественных организаций не хватает в России. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь остался недоволен работой территориальных подразделений Уральского федерального округа. Об этом он заявил газете «Коммерсант». Больше всего его не устроила ситуация в Свердловской области. Здесь очень часты захваты земель и загрязнение озер и лесов. В Артинском лесхозе дорожные строители вырубили участок особо охраняемой лесной зоны. Свердловское управление никаких нарушений в этом не обнаружило. В итоге только из-за этого нарушения областной бюджет потерял 394 миллиона рублей. «Коммерсант» не исключает, что Свердловское отделение природоохраны ожидают серьезные кадровые перестановки. Сегодня на территории Свердловской области работает почти 1000 иностранных фирм, представительств и торговых сетей, констатирует уральский рабочий. Экономическое состояние региона привлекает все больше зарубежных бизнесменов. Но пока не столько, сколько хотелось бы. Иностранные бизнесмены с опаской идут на сотрудничество с малым бизнесом, будучи уверенными, цитирую, в России не умеют написать бизнес-план, просчитать риски и кидают партнеров. Впрочем, виноваты в этом не только региональные власти, которые поддержкой малый бизнес не балуют, считает автор публикации Юлия Санатина.
Наш малый бизнес – это в большинстве своем все-таки те, кто, может быть, чуть-чуть выросли над ларечниками. Для того, чтобы обучиться, наверное, нужны более приличные деньги. В общем-то, и намерения тоже должны быть у человека серьезными.
В Екатеринбурге квартплату повысят всего на 19%, но перерасчет за зимние месяцы сделают только в марте, пишет «Комсомолка». Причем, отмечает издание, региональная... Причем, отмечает издание, региональная энергетическая комиссия в этом году получит право наказывать виновных в несвоевременном перерасчете. «Будем наказывать рублем из личного кармана», заявил изданию глава РЭК Николай Подкопай. Свердловские фальшивомонетчики перешли на шуточные подделки, сообщает российская газета. На одной стороне дензнака копия 100-рублевой купюры, на другой 50-рублевой. Газета предполагает, что такой ход дает мошенникам шанс отшутиться при разоблачении. Мол, друг-шутник напечатал на принтере и подсунул. Между тем, милиционеры к шуткам не склонны, они расценивают это как серьезное преступление. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 своих военнослужащих. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в издевательстве над другим военнослужащим. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начнет рассмотрение жалобы адвоката Михаила Ходорковского. Защита просит признать незаконными действия властей, отправивших Ходорковского в колонию в Читинскую область. Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец бесчинствам во время акций протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. В Белграде арестован приближенный Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Младич разыскивается Гаагским трибуналом по обвинению в военных преступлениях. Птичий грипп добрался до Африки. Первый случай заболевания среди птиц выявлен в Нигерии. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 9 февраля, 28 рублей 26 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 84 копейки за евро. В 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Что говорят протесты о самих мусульманских странах? Будет ли 2006 год решающим для Карабаха? Министр юстиции США о проблеме прослушивания телефонных разговоров. Дедовщина в армии, а есть ли она, например, в Великобритании? Все эти темы в сегодняшнем повторе программы «Время и мир» в 10 часов по московскому времени. Ведущий аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Напомню, тема разговора в ближайшие 40 минут – безопасный интернет. Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002. Всюду абонент «Радио Свобода». Нам интересно ваше мнение. Считаете ли вы интернет опасным? После нападения на московскую синагогу в январе и заявления Александра Копцева о том, что не последнюю роль в решении пойти на преступление сыграла информация из глобальной сети, соответствующие органы теперь будут искать в интернете экстремистскую литературу. Против одного из сайтов столичная прокуратура уже возбудила дело о разжигании межнациональной розни. Тем временем в Думе готовится закон о противодействии экстремистской деятельности. Томские интернет-провайдеры считают, что необходимо в этом нет. Сегодня локальный интернет и так весьма прозрачен, рассказывает моя коллега в Томске Мелани Бачина.
Ввести цензуру в интернете все равно, что закрыть всемирную паутину. Так считает один из владельцев популярного томского форума Михаил Глушко. По его мнению, сегодня ксенофобские и экстремистские лозунги гораздо чаще слышны по телевизору. Их позволяют себе многие депутаты Государственной Думы России. В Томске без таких призывов, как «Россия для русских» и подобных, почти не осталось ни одного забора. Михаил Глушко, системный администратор.
Настроение людей в стране такими вещами не исправишь, будет только хуже. Потому что люди более старшего возраста прекрасно помнят, как собирались на кухнях те же 60-е, 70-е годы, там потихоньку говорили о том, о чем нельзя было говорить в открытую. То же самое будет и в этот раз.
В день на интернет-форуме «Форум Томск.ру» прочитывают и оставляют свои сообщения от 500 до нескольких тысяч человек. Темы от знакомств до специальных нецензурных. В них можно отвести душу. Отсутствие цензуры для модератора, другими словами смотрителя форума, вопрос принципиальный. Денис, модератор интернет-форума.
Народ в своей струе, они общаются, пускай сами дальше общаются. То есть если народ выбирает свою среду общения, если ему что-то не нравится, то здесь исправим. А если народ как бы сам по себе хочет этого, то зачем я буду перевоспитывать людей?
Владельцы компаний-провайдеров, именно эти фирмы дают возможность подключения к сети и публикации своих сайтов, утверждают, что интернет и без усиления цензуры прозрачен. Получить информацию о том или ином пользователе не составляет никакого труда. При расследовании уголовных и административных дел провайдеры должны по первому запросу ФСБ и МВД предоставлять всю информацию о пользователе. Владимир Водолашко, провайдер.
Оператор должен предоставлять определенную информацию, точнее не определенную информацию, а доступ к информации о клиенте, о том, когда, куда клиент обращался, к каким информационным ресурсам, какие деньги платил за какие услуги, и все это в круглосуточном доступе.
Один из способов ограничения интернета – это китайский путь, когда иностранные сайты, страницы для граждан страны просто закрыты. Тогда интернет превратится в локальную сеть. Другой вариант – фильтровать все содержимое интернета круглосуточно. Но это практически невозможно. Кроме того, до сих пор остается непонятным, что же считать экстремистской и противозаконной информацией. К таковой, например, можно отнести информационное сообщение о межнациональных стычках или даже электронное письмо с таким сообщением другу. Говорит Андрей Волков, юрист.
На самом деле это вмешательство в личную жизнь. То есть это твоя личная жизнь. Ты можешь читать то, что ты хочешь читать. Ты можешь как бы качать информацию, которая необходима. Это, понимаете, вот кто-то там заходит на порно-сайты, а он семьянин хороший. Или еще какая-то информация, ну вот такая, которая... Она может каким-то образом использоваться людьми, которые... Кто-то там инвалид, а не, он не хочет, чтобы об этом знали, а будет понятно, что он инвалид, потому что он там изучает какие-то документы.
Сейчас Госдума обсуждает закон о противодействии экстремизму. Будет ли там статья, посвященная интернету, и если да, то в каком виде, неизвестно. Так или иначе, законодателям предстоит определиться в терминах и понять, нужно ли контролировать и запрещать онлайновые дневники и личную интернет-переписку. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Итак, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» я приветствую Михаила Мамонтова, руководителя информационного агентства r2b.ru. Вы, Михаил, насколько я полагаю, достаточно частый посетитель интернета, наверняка его житель и наверняка долгожитель. Как вы считаете, лично вы, интернет – это опасная штука?
Опасно все.
Жить опасно.
Жить опасно, любят говорить у нас.
Но тем не менее, если отталкиваться от тех проблем, которые вот обозначила моя коллега Малыни Бачина.
Если отталкиваться от того, что у нас хочет видеть граждане у себя дома, у себя в компьютере, то можно просто остановиться на этом, и на этом закончится все наше развитие. Можно пойти по тому же пути, что и Китай пошел, поставить один большой заслон. Но какой только смысл в этом? Если мы стремимся к тому, чтобы стать мировым государством, нам нужно быть открытыми для этого.
Открытыми могут быть люди, вот простые люди, но есть часть людей, которые, ну, хочет ограничить немножко вот открытость этих самых людей.
Они скорее, наверное... Не хотят ограничить, они скорее ищут какие-то пути для дополнительного заработка себе.
А вот это интересный вопрос. Вот это интересный вопрос, мы к этому обязательно вернемся. Телефонный звонок, здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Я хотел сказать, что интернет, как и нож, можно использовать, как обычно, в двух целях. Или зарезать человека, или использовать его как скальпинг. Лечить его. А в частности ксенофобии хочется сказать, что как-то так получается, что вот олигархи, люди, которые приобрели значительное состояние за последние годы, они все же как-то не чукчи в основном. И вот евреи, они умный народ. У меня есть друзья среди евреев. Я очень ценю их. Но вот когда дело доходит до кормушки, вот мне кажется, они теряют всякий рассудок и здесь уже не знают ограничений. Так может быть, вот причина вот всех этих потрясений, я имею в виду нападений на синагогу, может быть, следует все же искать в этом или хотя бы присмотреться.
Ваше мнение понятно, спасибо. Сейчас к нам по телефонной связи присоединяется моя коллега Мелани Бачина, и она представит своего гостя, безусловно. Здравствуйте, Мелани.
Доброе утро, Олег. Я представляю гостя в Томской студии. Это Владимир Водолажко, интернет-провайдер. Володя, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, ну вот мы говорим о безопасности интернета. Действительно есть такая угроза из интернета, ксенофобская, экстремистская. Вы согласны с такой постановкой вопроса? Вот можно начитаться интернет и пойти совершить преступление?
Ну, с таким же успехом можно начитаться не только интернета, и насмотреться и телевидения. И результат-то будет совершенно тот же. Дело в том, что интернет на текущий момент – это, собственно, отражение нашей жизни. И, собственно говоря, говорить об той или иной опасности самой сети – это не очень точно. Общество представлено в жизни, в телевидении, в прессе, в интернете, в любых средствах массовой информации.
На улице, на заборе даже представлено.
Абсолютно точно. Я думаю, там более откровенные высказывания можно увидеть. Я бы другой вопрос хотел поднять. Вопрос цензурирования вообще. То есть сколько существует государства, сколько существует общества, сколько существует разного рода моральные, этические нормы, столько существует и цензура. Нужна ли цензура в сети? Вот, достаточно серьезный вопрос. И если эта цензура нужна, кто ее должен исполнять?
Ну, на ваш взгляд, кто?
На мой взгляд, цензура должна быть дозирована. Все равно существуют некие моменты, которые вредны обществу, без сомнения. Любой из нас скажет, что, скажем, его 5-летний, 7-летний ребенок, читая книжку, не должен видеть убийства и крови. Любой скажет, что его 15-12-летний сын не должен видеть на экране компьютера разного рода извращений. Вот такого рода цензура нас всех устроит.
Кто это должен делать? Органы ФСБ, интернет-провайдеры, чиновники, специальные ведомства? Кто?
В том-то и дело.
И насколько это вообще возможно?
Дело в том, что если бы этот вопрос был прост, мы бы сейчас о нем не говорили. Вопрос очень тонкий и деликатный. Поскольку можно ведь и младенца выплеснуть с водой на самом деле. Существует несколько ипостасей этого вопроса. В частности, вопрос безопасности государства. Но я думаю, что тут без комментариев этим должны заниматься люди, специально получающие за это зарплату. У нас существует и Федеральная служба безопасности, которая призвана контролировать вопросы терроризма, пропаганды войны и так далее. Сложнее вопрос обстоит с этическими нормами, да? Насколько допустимо размещение в интернете кровожадных сцен, призывов к убийству.
Ну и что, это будет этическая, специальная этическая комиссия? Вот интернет-провайдеры готовы контролировать, скажем, сами?
Еще раз хочу отметить, интернет-провайдер на самом деле это не цензор, ни в коем случае, это всего лишь исполнитель какой-то.
То есть он не контролирует?
Техническую функцию он может выполнить, без сомнения. Кто примет решение о том, допустимо это или нет, вот этот вопрос.
То есть нужно создать этическую комиссию, вы считаете?
Не факт.
Но тем не менее, государство сегодня может контролировать, может вот решить, примут депутаты Госдумы закон и решат, что нужно контролировать интернет. Вот сегодня, насколько я знаю, это исчисляется в терабайтах, вот простому слушателю понятно будет так. Это большая городская библиотека. Вот в день информации в интернете это вот две огромные с большим фондом библиотеки. Это огромный объем информации. Возможно это сегодня проконтролировать и отцензурировать?
Правильный вопрос, хороший вопрос. Дело в том, что кроме законодательного уровня, да, на котором мы можем четко сформулировать, что сайты вот такой-такой-то направленности будут неправильными и должны быть закрыты, ликвидированы и так далее. Технически достаточно сложно эти сайты найти. Кроме этого, любой сайт ему характерно изменчивый. Сегодня он пропагандирует Аль-Каиду и называется «Зеленый флаг», например, да? Завтра этот «Зеленый флаг» стал принадлежностью экологов. Это сайт название этого сайта становится, принадлежит экологической службе какой-нибудь, и мы должны вот это менять оттуда, в другую сторону. При том количестве информации, которая существует в сети, это почти невозможно. технически почти невозможно. Это гигантские счетные мощности, но кроме того, что вы сделаете выборку, к этому должна прилагаться голова, которая примет какое-то решение. Это гигантское количество людей. У меня нет ответа на текущий момент, как это исполнить.
Мелани, спасибо большое, спасибо вашему собеседнику. Мы прервемся в беседе о проблемах безопасности интернета примерно на 5 минут. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Сегодня, 9 февраля, будет обсуждаться тема, что представляет большую угрозу России, неоимперские амбиции внутри страны или конфликт цивилизаций, если он вообще существует. В гостях у Виктора Резункова футуролог, историк Сергей Переслегин и директор Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрий Спивак. Время гостей на «Радио Свобода» в 19 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Вашингтоне из одного из зданий американского сената эвакуированы более 200 человек после того, как там был обнаружен подозрительный порошок. Предварительный анализ подтвердил, что это вещество нервно-паралитического действия. Грузия ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 своих военнослужащих. В среду вечером грузинская военная полиция задержала в зоне конфликта 3 российских офицеров-миротворцев. Власти Чечни выделили семьям военнослужащих, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. При взрыве, который произошел в казарме батальона «Восток», во вторник погибли 13 человек, 23 получили ранения. Основная версия – взрыв бытового газа. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в издевательстве над другим военнослужащим. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начнет рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского. Защита экс-главы ЮКОСа просит признать незаконными действия Федеральной службы исполнения наказаний, отправившей Ходорковского в колонию в Читинскую область. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Испании. Сегодня пройдут переговоры Путина с испанским премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В центре внимания вопросы двустороннего экономического сотрудничества и важнейшие международные проблемы. Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец бесчинствам во время акций протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Против палестинской автономии во главе с группировкой «Хамас» могут быть введены санкции, если «Хамас» не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование.
Краткую сводку новостей представил Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», подготовленный совместно с журналистами Екатеринбурга и Томска. У микрофона Олег Вахрушев. Сейчас в эфире новости Томска и Свердловской областей. В Свердловском областном суде состоялось заседание по рассмотрению кассационной жалобы, поданной адвокатами экс-сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина. Дело пришлось отложить на неопределенный срок, так как сторона защиты подала ходатайство о присутствии подсудимого на слушаниях во время рассмотрения кассации на решение суда об отказе в досрочном освобождении. Теперь господин Трепашкин должны этапировать в СИЗО номер 1 Екатеринбурга. Дело в том, что заседания будут проводиться посредством видеоконференц-связи в колонии поселения Нижнего Тагила, где сейчас находится бывший чекист, нет необходимого для этого оборудования. В ноябре прошлого года Тагилостроевский районный суд Нижнего Тагила отказал бывшему чекисту, а ныне правозащитнику, осужденному за разглашение государственной тайны, в досрочном освобождении. В Томск с рабочим визитом приехал глава компании «Транснефть» Семен Вайншток. В Томске работает дочернее предприятие «Транснефти» Центр Сибнефтепровод. Официальная цель визита – представить нового директора «Томской дочки». Неофициально приезд главы корпорации в Томск связывают с федеральным проектом строительства нефтепровода на восток. Трубу предполагается протянуть из Кемеровской области через Хабаровск до границы с Китаем. Новым директором центра Сибнефтепровода стал Александр Глебов, до этого возглавлявший Балтнефтепровод. Накануне администрация Екатеринбурга и милиция общественной безопасности дали согласие на проведение митинга протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги, которые организуют активисты местного отделения партии «Яблоко». Акция протеста состоится 18 февраля у памятника Татищеву и Дегенину. Предположительное количество участников – 1000 человек. Днем раньше, 17 февраля, аналогичный митинг проведут свердловские коммунисты. Губернатор Томской области Виктор Крес призвал регионы Сибири подготовиться к сильным весенним паводкам из-за чрезмерного промерзания рек зимой. По словам Креса, уже сейчас нужно готовиться к чрезвычайной ситуации. Некоторые мелкие реки промерзли до дна, не миновать заторов, а именно они могут стать причинами наводнений в самых неожиданных местах, сказал томский губернатор. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Томской и Свердловской областей. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Мы продолжаем обсуждение проблем безопасного интернета. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002. Везде абонент «Радио Свобода». Нам интересно, считаете ли вы интернет опасным? Михаил Мамонтов, руководитель информационного агентство r2b.ru в екатеринбургской студии «Радио Свобода». И, пожалуйста, несколько слов по поводу услышанного нашими слушателями и нами с вами из Томска.
Да, вообще ситуация в отношении провайдеров, контролю за тем, что делают их пользователи в сети, она достаточно обширно обсуждает постоянно. То есть власти хотят, для того, чтобы провайдер постоянно смотрел за тем, куда люди ходят, что люди делают там. Провайдер же, ну, не просто технически это порой не успевает. Потому что людей там, может быть, 70 тысяч в один момент заходить, а администраторов всего лишь 2 или 3 человека сидеть. То есть это просто невозможно физически. Технически это можно все прописать, это легко делается. Но какой в этом дело смысл? Отключать абонента за то, что он зашел на порно-ресурс? Ну, хочет он зайти. Зачем ему это делать? Параллельно с тем, что в интернете огромное количество информации того же ксенофобского содержания, там, того же порно-содержания, того же там, еще какого-то преступного содержания, есть огромное количество полезной, интересной и умной информации, которую не прочь почитать я, вы, там, соседи, еще кто-то, друзья, и не прочь даже почитать дети. Почему нужно бояться того, что идет какое-то развитие технологий? Один из великих писателей сказал однажды, что глупо бояться развития, потому что если мы будем этого бояться и это останавливать, мы будем просто уходить назад, наоборот. Мы не будем стоять, мы будем уходить от всего остального мира. Поэтому я думаю, что тут...
Сложно все это, да?
Да. Тут как бы не сразу разобраться так.
Понятно. Ну, будем надеяться, что... Хотя тоже абсолютно непонятно. Вот люди, которые профессионально этим занимаются, да, интернетом, они не могут разобраться в этой ситуации. Смогут ли депутаты Государственной Думы, которые, возможно, не... ну... Да, пользуются интернетом, но не понимая всей сущности всего этого, какой закон они могут написать, но об этом чуть позже. Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Михаил Мамонтов в гостях в екатеринбургской студии «Радио Свобода». И на телефонной связи с нами моя коллега в Томске Мелани Бачина и ее собеседник. Мелани, пожалуйста, еще несколько по поводу интернет-безопасности. В Томске. И, может быть, я попрошу вас сконцентрироваться на проблеме детей и интернета. Кое-что ваш собеседник говорил уже поэтому, но хочется что-нибудь поподробнее услышать.
Владимир, действительно, вопрос именно доступности интернета для детей очень актуальный, и именно им часто, именно этим вопросом спекулируют и чиновники в том числе, когда говорят о том, что нужно контролировать и цензурировать интернет. Это действительно так.
Интернет на самом деле становится все доступнее и доступнее, это правда. Рост уровня дохода населения ведет к тому, что люди хотят получать информацию беспрепятственно, именно я хочу подчеркнуть беспрепятственно, хотят получать ту информацию, которую они ищут, Если мы начинаем от них закрывать эту информацию, цензурировать ее от взрослых людей, да, мы можем навлечь на себя гнев граждан, и граждане будут ссылаться на одно из постановлений правительства, которое вышло 23 января и вступает в силу 1 июля текущего года. Это правило оказания услуг в сети интернет. Исходя из этих правил, можно сказать, что каждый провайдер обязан сохранять в тайне данные, передаваемые от клиента и клиента, от абонента абоненту. Исходя из этого постановления, провайдер ни в коем случае не может ни анализировать, ни кому-то передавать информацию о том, как работают его абоненты. Анализом, выборкой и фильтрацией данных могут заниматься только и только специальные службы в соответствии с федеральным законодательством. Вот, как бы, это первая точка. Провайдер...
И вы обязаны им в случае необходимости эту информацию предоставить?
Точнее сформулирую, предоставить доступ к этой информации. Саму информацию они забирают сами, будут забирать сами.
Мелани, у меня вопрос к вашему собеседнику. А как же быть с тем прецедентом, когда компания Google в Соединенных Штатах Америки отказалась специальным тем же самым подразделением предоставить такую информацию о тех, кто пользуется их услугами, абонентов?
Мы сейчас говорим о США?
Нет. Давай. Понятно. Понял.
Ну, все ясно. По крайней мере, понятно, что у нас совершенно другие правила игры, и что касается интернета в том числе. Верно?
Да, это так.
И все-таки в этом случае, возможно ли тогда, возможно ли ограничить доступ детей к интернету? Вот, например, в Томске существует такая несколько уникальная пока для России ситуация, существует местная томская интернет-сеть, которая очень дешевая. То есть все томские сайты практически, ну, они стоят очень дешево. То есть, понятно, тогда доступность к ним, особенно у школьников, например, она больше возрастает, потому что, ну, это совершенно дешево даже сделать из дома. Друзья, у моих детей, у друзей дети все время сидят в интернете, это школьники, потому что это дешево. Это возможно ограничить, это возможно как-то проконтролировать?
Если речь идет о внутренних сетях, скажем, та ситуация, которая сложилась в городе Томске, она достаточно уникальная, речь идет об информации, сосредоточенной внутри томских городских сетей. Вот здесь мы можем контролировать контент, можем ограничить доступ к тем или иным сайтам. Очень сложный вопрос, как опознать, кто сидит за компьютером, кто смотрит в экран, ребенок это или взрослый. Как провайдер это опознает?
И в этом весь вопрос.
Да.
Олег.
Да, спасибо, Мелани. Но, тем не менее, по-моему, уже появились некоторые статьи, которые говорят о том, что нужно продавать такую клавиатуру, которая будет, в принципе, опознавать, кто бьет по этим клавишам. Детские ли пальчики, либо все-таки тяжелая мужская рука. Технический прогресс, как вы думаете, Михаил, задаю вопрос руководителю информационного агентства r2b.ru. Технический прогресс все-таки позволит тем людям, которые хотят ограничить доступ в интернет каким-то способом, он позволит это сделать?
Его невозможно как-то остановить. Позволить можно все, что угодно. То есть, если послушать даже тех же футурологов европейских, американцев, да, то есть вот удалось послушать доклад в Германии одного из футурологов. Человек, который не сам не боится и других призывает не бояться, но это отношение Европы, это западное отношение к ситуации. То есть они ушли далеко вперед. Что касается нашей ситуации, да, вот эти новые правила, они достаточно активно обсуждаемы, их кто-то понимает правильно, кто-то понимает неправильно. На почве этого возникают постоянные споры, скандалы, и очень сложно разобраться, возникает какая-то паника. Хотя вот лично мое мнение, такие правила, вот в данном случае эти правила, которые сейчас приняты, будут вступать в силу, они очень хороши, то есть они направлены правильно. Тавтология, конечно. Что касается контроля и фильтрации, нужно тут, наверное, сделать небольшую ссылочку. А судьи кто? Сейчас у нас появляется новое ведомство, которое будет заниматься
информационным развитием. Вчера я об этом узнал, что руководителем будет госпожа Нарусова.
Да, великий человек в сети интернет, видимо, да, и разбирается.
То есть ситуация в том, что вот этими вопросами люди должны заниматься хотя бы те, которые, ну, хотя бы один сайт сделали за свою жизнь. Человек, который сможет отличить там.
Так, может быть, нет, извините, может быть, госпожа Нарусова как раз и будет подходить к этой проблеме с этической точки зрения.
С этической точки
зрения. Техническую сторону она оставит вам, профессионалам, а вот, извините, вот за содержанием-то уж мы последим.
Но будет интересно посмотреть, как это будет выглядеть. Хотелось бы дожить до того момента. Я считаю, что все вот эти начинания, они будут двигаться как-то, но их не будут принимать, потому что интернет контролировать бесполезно совершенно. Можно пойти по китайскому пути.
А кое-кто запомнит ваши слова.
Ну, и в Китае есть лазейки, знаю, что люди оттуда ходят.
Безусловно, мы продолжим через одну минуту. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Чечни выделили семьям военнослужащих, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. При взрыве, который произошел в казарме батальона «Восток» во вторник, погибли 13 человек. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начнет рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского. Защита экс-главы ЮКОСа просит признать незаконными действия властей, отправивших Ходорковского в колонию в Читинскую область. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Испании. Сегодня пройдут переговоры Путина с испанским премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Против палестинской автономии во главе с Хамас могут быть введены санкции, если группировка не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование. Об этом заявила в Вашингтоне министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. На западе Афганистана при взрыве погибли три иностранца и их афганский переводчик. Иностранцы были сотрудниками строительной фирмы. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 9 февраля, 28 рублей 26 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 84 копейки за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем разговор о безопасном интернете. Возвращаясь к тому, о чем мы с собеседником Мелани Бачиной не поговорили. Прецедент в Соединенных Штатах Америки. Компания Google отказалась открывать данные своих абонентов государственным структурам, скажем так, да? Почему в России это невозможно? Другое законодательство.
Во-первых, да.
Во-первых, да.
Во-вторых, просто человеческий фактор. У нас совершенно другие отношения людей к своей свободе.
У интернет-провайдеров другие отношения?
У всех.
У всех. А почему тогда вот руководители компании Google могут на себя взять такую смелость и сказать, ребят, нет, спасибо, все-таки нам важнее защитить информацию наших клиентов?
Ну, люди, по крайней мере, не боятся сказать... Власти нет. Даже в столь сильной группе, как ЦРУ, допустим, да, что называется, противостоять которой сейчас, наверное, мало кто может. Но люди идут просто наобум. Они просто воюют с каким-то непонятным нравом. И они могут доказать, почему они правы, а ЦРУ нет, допустим, если ЦРУ.
А
в России да. Человек сам по себе он не будет сопротивляться этому. Он скажет, ну, надо, значит, надо. Ну, что теперь? А зачем надо, кому надо, никто разбираться не хочет особо.
Ну, вот тогда согласитесь, вот в любом случае те данные, которые от провайдера поступят в какое-либо специальное подразделение, да, государственное,
существует стопроцентная такая вероятность того, что эти данные просто выйдут в свет.
Они там и будут.
Они там и будут. То есть все базы данных абсолютно с годом рождения, со всеми телефонами, с адресами, может быть, даже с доходами этого человека, все это будет выходить на компакт-дисках и продаваться, как минимум, в метро в том же самом. И люди будут покупать это все дело. И кто-то будет это покупать абсолютно не с благими намерениями. Как вот в этом случае тогда будет государство защищать тех, кто пользуется элементарной вещью, интернетом в данном. Вот сейчас это действительно уже элементарная вещь.
Государство до сих пор не может понять, что зарплату платим и мы. И называется это налогами.
Ну, это да.
То есть, я думаю, что сначала нужно разобраться в каких-то своих отношениях между собой, а потом уже лезть в то, как контролировать этих людей.
Скажите, пожалуйста, интернет-сообщество, интернет-провайдеры в частности, они готовы для контакта с государством?
Скорее, да. Вот я не могу сказать за всех, да, провайдеров. Потому что провайдер провайдеру рознь. То есть компании, которые уже на сегодняшний день устоялись, если, допустим, брать Екатеринбург, это от 8 до 10 компаний, которые уже есть на рынке и которые будут там. То есть они работают. Они соблюдают правила, они соблюдают закон, они честно зарабатывают деньги, открытые совершенно тарифы, все открыто. Но существуют же компании, которые просто домовая сеть, тоже провайдер.
Угу.
То есть нужно смотреть, на самом деле, что считать провайдером-то конечным.
Так, хорошо. О том, что такое, кого считать провайдером, чуть позже разберемся. Но я продолжу свою мысль по поводу готовности к диалогу с государством. Российское сообщество, да, интернет-сообщество и провайдеры в том числе, они могут ли выйти с теми же самыми предложениями в ту же самую Государственную Думу, ребята, и сказать им, вот смотрите, вот мы подумали, как это возможно сделать, конечно, вы депутаты, благую цель в принципе-то преследуйте, чтобы, не надо, чтобы не какие-то нехорошие вещи читали и скачивали приличные, добропорядочные россияне. Вот наше вам предложение. Учтите их, пожалуйста, при том, когда вы будете писать вот этот закон.
Вот, кстати, ситуация с этим очень интересная. Я недалече, как вчера, общался с местной компанией. Как раз обсуждали правила подключения. Правила подключения конечных пользователей к провайдерам. Он говорит, как будто с нас писали. Я говорю, так вы, наверное, пообщались? Он говорит, да, мы на самом деле общались с ними. То есть компания занимается построением сетей, и внутригородской трафик в большом объеме идет через них. То есть они строят сеть, которая объединяет сети других провайдеров. Он говорит, мы так знакомы в министерстве. Показывали, говорю, так может быть, вот это будет интересно так. То есть впервые я столкнулся с такой ситуацией, когда власть прислушалась. Но стоит отметить, что в Министерстве связи сидят далеко не лишние люди. То есть все, что делается там, то есть оно делается людьми со специальным образованием для этого.
И это радует.
Это радует, на самом деле.
О новых правилах предоставления услуг связи мы будем разговаривать еще и в следующем часе. Сейчас мы прервемся буквально минут на 15. Сейчас традиционно жители Екатеринбурга делятся своими планами на сегодняшний день.
Мой сегодняшний день.
Кудряшов Анатолий Родионович, заместитель директора городского центра занятости населения. С утра, как обычно, планерка, мечник защитника Отечества. Соответственно, запланированы большие мероприятия, которые проводит служба занятости именно для наших военнослужащих, членов их семей. Дали мне прием посетителей. далее работа специалистами со своими, значит, тем более, что у нас новые специалисты, которым нужно будет оказывать помощь в становлении как специалиста. И в конце рабочего дня нужно получить отчет от своих начальников отделов о проделанной работе и о результатах и о планах на следующие дни недели. А вот после работы, ну, наверное, не планируя никаких поездок, все, соответственно, буду проводить время своей семьей.
Меня зовут Ирина. Обычно встаю я 6:30 утра. В общем-то, мне удается попить чай, кофе, почитать книжечку. Все это счастье происходит до тех пор, пока не встанет мой ребенок в 7:00 утра. Это моя 5-летняя дочка, зовут ее Юля. Затем мы 40 минут одеваемся, заплетаемся, умываемся, причесываемся, наряжаемся, одеваем лыжи, миники и идем в садик. Прихожу, сдаю ребенка воспитателям и счастливо еду на работу на трамвае. День проходит в какой-то беготне. В 5:00 я иду за ребенком в садик. Мы снова одеваем лыжи, едем на них до ближайшего магазина, затариваемся продуктами. Потом мы доползаем до дома. Ребенок у меня смотрит какие-нибудь мультики. А потом я, вполне возможно, посмотрю сериал про ментов. В 9:00 я положу ребенка спать, а сама наконец-то радостно пойду смотреть какой-нибудь фильм. Мне все равно какой. Лишь бы ни о чем не думать.
Музыкальный календарь.
Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин получил предложение стать послом доброй воли Всемирной организации здравоохранения. Одной из задач главного уральского рок-н-ролльщика будет пропаганда профилактики и лечения туберкулеза. Сам Шахрин признается, что еще несколько месяцев назад он мало знал об этой болезни, в частности, что она излечима. Причиной своей неосведомленности уральский музыкант называет недостаточное внимание к проблеме со стороны средств массовой информации. В окружении Шахрина считают, что он оправдает оказанную ему честь. Его деятельность на новом посту будет так же значимо и заметно, как и общественная работа вокалиста ирландской группы U2 Боно. Кстати, посол доброй воли не получает денежного вознаграждения за свою работу, то есть полностью оправдывает свое название. Но Шахрину не привыкать. Чайфы опекают 2 екатеринбургских детских дома, а на субботники в родном городе музыканты выходят до сих пор.
Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала надежда Ямайки, моя душа плачет. Зачем ты стучишь в мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно. Какая боль! Собою синее небо, такие белые облака на голубом, как бело-голубые флаги Аргентины. Я закрываю глаза, я закрываю глаза и вижу леса и майки. Я вижу ее золотые пляжи, я вижу ее прекрасных женщин, их лица печальны. Какая боль, какая боль. Прощают нам нашу слабость, наши женщины прощают нам наши слезы, они прощают всему миру смех и веселье, даже Аргентине. Как танцуй же, танцуй под мои барабаны, как бой же, бой со мной мою песню. Сенсе мили хватит на всех, пока звучит регги. Какая боль, какая боль.
Музыкальный календарь Максима Димова и группа «Чайф» завершают первый час утренней информационной программы «Время свободы». К разговору о безопасном интернете, о том, как обезопасить наших детей от интернета и нужно ли это делать, мы продолжим после выпуска новостей.
В первом же допросе он заявил, что совершил убийство в состоянии потрясения.
Нужно быть разборчивее в связях тем, кто принимает финансовую помощь.
Это самое чувствительное место мусульман.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Односторонний подход к проблеме будущего статуса Косово неприемлем.
Радикалы, экстремисты и фанатики подливают масло в огонь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.